говорит Радио Свобода. Журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев обвинил Владимира Жириновского в сексуальных домогательствах.
Я сейчас не пытаюсь сделать вид, то харассмент мужчины по отношению к молодому человеку – это хуже или лучше или другое, нежели харассмент мужчины, обличенного властью по отношению к девушке.
Независимый профсоюз журналистов России призвал депутатов парламентской ассамблеи ОБСЕ бойкотировать депутата Госдумы Леонида Слуцкого.
У нас так выстроены отношения между мужчинами и женщинами, что зачастую жертва не понимает, что она является жертвой сексуального домогательства.
Новым председателем правления Международного общества «Мемориал» избран Ян Рачинский.
После Рогинского очень трудно, поскольку такое сравнение вряд ли кто-то может выдержать. Но, тем не менее, работа продолжается.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 23 марта. Итак, журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев в публикации в Фейсбуке рассказал о сексуальных домогательствах со стороны главы ЛДПР Владимира Жириновского. По словам Давлетгильдеева, Жириновский приставал к нему после финала конкурса «Мисс Россия» в 2006 году во время небольшого интервью. Ведущий телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский поговорил с Ренатом Давлетгильдеевым о том, что он тогда пережил и почему публично рассказал эту историю именно сейчас.
Я рассказал про то, как я тогда еще был совсем юным мальчиком, стажером издания «Газета.ру», и я работал в светской хронике в рекламных материалах, писал, по-моему, даже заказанный текст про конкурс «Мисс Россия», который проводился в гостином дворе такой предприниматель известный, Рустам Тариков, владелец водочного такого конгломерата «Русский стандарт».
Сколько было лет?
Мне было 20 лет, даже, мне кажется, меньше немножко. И, собственно, когда Владимир Жириновский чуть раньше ушел с церемонии вручения премии «Мисс Россия», я побежал за ним, чтобы получить комментарий, потому что в зале это тяжело делать, это было в холле. Он начал мне давать комментарии, начал не очень прилично себя вести по отношению ко мне, начал меня трогать, он трогал меня за руки, он трогал меня в том числе за шею, не за шею, простите, за плечи. Не буду наговаривать, за что я не трогал, и чуть ниже трогал за тело, после чего, собственно, он ушел, ко мне подошли...
За
попу. Да.
Ну, давай вещи.
Ну, да, хорошо, за зад.
За зад, хватал попу, тебя Владимир Жириновский.
Да, и потом, собственно, он ушел, дав мне комментарий, потом ко мне подошли молодые люди, я их не знаю, они были в окружении Владимира Жириновского, я предположил в своем посте и в своем уме, что это охранники господина Жириновского, которые меня повели в сторону выхода, предлагая поехать вместе с ними и с Владимиром Вольфовичем в сауну. И для них это нормальное явление, я даже там бросил один из них фразу, что так все делают. Чего ты боишься, так все делают. Это ничего не закончилось, я страшно перепугался, был достаточно юн. То есть они меня не то чтобы держали, да, то есть не нужно думать, что они меня там силой волокли и там, не знаю, затаскивали в какую-то машину. Безусловно, такого не было. Просто, знаешь, когда тебя ведут и так подталкивают к выходу, просто за руку, за локоть. Без насилия, то есть не было такого. Некоторым показалось, что меня там толкали в машину, нет, не толкали. Да? То есть пост мой был не Жириновском, пост мой был не случившимся в 2006 году. Когда я это писал, я просто хотел привлечь внимание к существенной проблеме, потому что сейчас мы видим заявления девушек, которые открыто рассказывают, и то их мало, да, которые открыто рассказывают о фактах харассмента по отношению к себе. Даже среди моих знакомых. И тут уж что скрывать, да, среди... Гей-сообщество, оно существует, да, у меня есть десятки друзей, которые могут и могли бы рассказать истории про то, как к ним домогались депутаты Госдумы, которых я знаю лично, чиновники правительства уровня министров и заместителей.
Люди, облеченные министров. Так или иначе положением.
Да, судьи, я об этом тоже пишу.
Знаешь, логичный вопрос совершенно предположить и спросить тебя, вот это случилось в 2006 году, как ни крути это обвинение, хоть и нет в российском законодательстве, пока, я надеюсь, никакого уголовного наказания за это. Значит, должны быть какие-то свидетели, чтобы доказать твои слова. Ты когда-нибудь рассказывал об этом кому? Ты начал об этом говорить чуть подробнее, можешь?
Да, конечно, я никогда это не скрывал.
Докажи, Ренат, что это было.
Ну, сложно это доказать, потому что, ну, во-первых, я не считаю это тоже каким-то таким чудовищным обвинением, потому что если бы я тогда себя повел иначе, наверное, я бы был в другом праве сегодня, да, то есть если бы тогда это публичил, если бы тогда как-то себя иначе повел. Единственное, что я делал, это просто как бы рассказывал эту историю как байку.
Я знаю одного журналиста бывшего, который рассказывал мне похожую историю про того же человека, но отказывается говорить с нами на камеру, потому что опасается.
Если зайти в мой пост, там есть в комментариях люди, которые который рассказывает истории, которые случились с ним и с этим же человеком, которому пишу я, примерно на самом деле похожая, а даже у некоторых людей более грубая. Например, есть один из комментаторов, который тоже достаточно известный человек в медиамире, он пишет тоже свою историю, у меня пост открыт, вы можете зайти почитать.
Это байка, по-твоему, была все это время, потому что это травма или потому что ты считаешь, что это было нормально и в тот момент считал, что это ничего особенного?
Тогда не было общественной дискуссии на тему новой этики, новой морали, и слава богу, что сейчас она пошла. Это первое. Второе, ты должен понимать, что я сейчас не пытаюсь сделать вид, что харассмент мужчины по отношению к молодому человеку – это хуже или лучше или другое, нежели харассмент мужчины, облеченного властью по отношению к девушке. Но человеку, который не совершил публичный камин-аут, очень тяжело рассказать о неком гомосексуальном харассменте по отношению к нему, особенно в том случае, если он закрытый гей, потому что для него любое признание такого домогательства к нему, да, к его личности, к его фигуре, будет означать, в принципе, вот первую попытку признания другого уровня. И, наверное, признание харассмента, гомосексуального харассмента по отношению к тебе – это вторая ступень, которая следует за первой ступенью, и она заключается в признании собственной гомосексуальности.
Ну, вот смотри,
я против фаучинга, но я за камин-ауты. И чем больше людей честно, открыто справляются с первым, тем, наверное, проще говорить о втором. Тогда, в 2006 году, я не был открытым геем, и мой камин-аут публичный, да, я не говорю сейчас о самом близком окружении, он состоялся в 2010 году в журнале «Афиша», и тогда, конечно, мне было тяжело об этом говорить. И публично тем более об этом говорить. И это очень сложный диалог с собой. А кто виноват? А то, что меня полапали, это я виноват или нет? А что я должен чувствовать? А я должен чувствовать влечение мужчины к себе, потому что я что? Потому что вызываю в нем какое-то сексуальное возбуждение. Почему я вызываю сексуальное возбуждение у мужчины, если сам парень? А я должен быть каким парнем? А какой должен быть ответ. Я должен был там его ударить или что? Я должен был убежать и так далее. И ворох этих эмоций, вот это самое страшное, что переживает тогда сознание мальчика, по большому счету мальчик, который, ну, в страхе, во-первых, от себя и до конца себя еще не принял. И, во-вторых, в страхе от того, что с ним происходит, потому что а что я должен рассказать?
Это солидарность с девушками или это девушки своей смелостью подтолкнули тебя то, что, на такое признание в отношении Владимира Жириновского?
Ну, я думаю, что и то, и другое, потому что это то есть первое желание мое, когда я написал этот пост, я, во-первых, не думал, правда, что это все будет так выглядеть. Да, это была солидарность с девушками, да, мне просто хотелось сподвигнуть людей, которые в том числе являются моими подписчиками, там много ребят, там много ребят, в том числе истории, которых я знаю, которых я рассказывать не могу, чтобы они тоже делились этими историями, потому что чем больше будет волна...
А было ведь ощущение, что прорвет плотину после того, как начнутся первые признания, и люди поймут, что
да,
можно... Да, это...
что можно об этом говорить, и мне как раз хотелось, а сейчас вот ощущения больше нет, но сейчас больше нет этих признаний, и, ну, сначала первых девушки, да, взяли на себя удар, и я подумал, что почему парни тоже не могли бы взять такой же удар на себя. И на самом деле здесь же дело не в харассменте там только со стороны мужчин. Здесь существует харассмент со стороны женщин по отношению к молодым людям, когда они являются их начальницами, например, да, и так далее, и так далее. То есть это все на самом деле лишено гендера как такового, да, здесь мы должны оголять.
О том, как это лишено гендера и о чем думают депутаты, когда защищают Слуцкого, лучше всего говорит их реакция. Тебя эта реакция удивила?
Нет,
мне кажется,
конечно.
Не должна.
Нет, конечно, нет. И на самом деле вот тоже меня многие спрашивают, зачем ты это сделал, чтобы получить какой-то дополнительный пиар? Нет, не чтобы получить какой-то дополнительный пиар. Там, когда я хотел попиариться или не хотел попиариться. Если бы я хотел попиариться на этой теме, я бы сделал это, во-первых, не сейчас, а там, раньше гораздо, да, и, во-вторых, ну... Пиар за счет чего? За счет того, что про меня около государственной или симпатизирующие им СМИ пишут гадости, и я получаю в личку примерно
чуть
раз
позже.
В несколько секунд угрозы? Нет, конечно, это не та цель, которую
я... Ты понимаешь, почему депутаты даже не захотели слушать аудиодоказательства Фарид Рустамовой, которая принесла их с собой, вот эту самую пленку с записью разговора, во время которых зафиксирован факт домогательства?
Знаешь, когда у людей настолько ограниченный шаблон восприятия жизни существует в голове, что они, в принципе, не могут просто выйти даже за пределы этого шаблона.
Они что защищают? Я не очень...
Ну, они защищают как-то, мне кажется, свой уютный мир людей, которые никогда не способны признаться в том, что они неправы, которые никогда не способны, так скажем, предать человека из их стаи. Это как ни один полицейский никогда не... Даже не только полицейский, это как, знаешь, приговоры судей, которые, например, оправдывают полицейских, убивших людей, да, потому что они чувствуют себя в какой-то одной стати, да, и они никогда друг друга не предадут, потому что если он говорит, что он прав, значит, он прав. А человек из чужого мира, непонятный, такой опасный немножко для них, да, человек, он воспринимается как какой-то человек, нарушающий комфорт вот их вот этого понятного им существования.
Моей коллеге, продюсеру «Настоящего времени» Алене Елене Вершининой удалось дозвониться до заместителя председателя Госдумы, главы фракции ЛДПР Игоря Лебедева. Он, кстати, сын Владимира Жириновского. И он рассказал ей кое-что о своей реакции на признание Рината Давлетгильдеева. Вот фрагмент телефонной беседы.
Да ну что я буду обсуждать с вами вашего коллегу гея, что ли? Я что, так низко пал, чтобы еще геев обсуждать со представителями СМИ? Нет, не надо.
А просто позицию партии высказать?
Я не буду высказывать даже позицию партии по поводу этого бреда. Давайте по Слуцкому, если у вас есть вопросы, я готов с вами обсудить. Обсуждать вашего гея-коллегу я не буду. В российском обществе проблемы домогательства не существует. Пошла путь в метро и на работе?
На работе, слава богу, нет. В метро случалось.
Ну, не ездит в метро. Ну, что я вам могу сказать? Ну, нету такой проблемы в российском обществе.
Такая реакция Лебедева. Знаешь что, я не буду спрашивать, как ты отреагируешь на его слова.
Никак.
Я спрошу, наверное, на то, какие комментарии ты получаешь в Фейсбуке.
Здесь важно разделить, в Фейсбуке или ВКонтакте. В Фейсбуке я получаю в основном комментарии с словами поддержки. И, на самом деле, очень благодарен многим людям, которые и перепостили этот статус, и написали мне, и написали какие-то важные, приятные слова. Есть люди, которые писали мне, что у них тоже есть истории, похожие истории, в том числе про людей, имеющие прямое отношение к Владимиру Жириновскому и являющимися однопартийцами, подобные моим. Но они просто не готовы пока опубличивать эти истории, опубличивать себя и фамилии этих людей. Но я надеюсь, что, может быть, появятся завтра люди, которые напишут все-таки что-нибудь. Я со многими из них переписываюсь. ВКонтакте в основном мне пишут пожелание гореть в аду и спрашивают...
То есть это угроза?
Ну, в основном угроза, да. Я получал их в течение всего дня и буквально перед эфиром просто решил закрыть свою страницу ВКонтакте от возможности писать мне не друзьям.
Ты бы был готов к разбирательству? Повторение этой истории в Госдуме на комиссии по этике.
Ты имеешь в виду, готов ли я бы был выступить на комиссии в Госдуме?
Ну, и сказать Владимиру Жириновскому.
Да, конечно. Почему нет?
С журналистом телеканала «Настоящее время» Ринатом Давлетгильдеевым беседовал Тимур Олевский. Российский независимый профсоюз журналистов и работников средств массовой информации призвал парламентскую ассамблею ОБСЕ прекратить взаимодействие с главой Комитета Государственной Думы России по международным делам Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток открыто обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном сегодня на сайте профсоюза. Сексуальные домогательства в России – явление весьма распространенное, но точных данных о его масштабах нет, так как в законе нет четкого определения, что же такое сексуальный харассмент. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала адвокат, лидер движения «За права женщин России» Людмила Трунова. С ней побеседовала Любовь Чижова.
Людмила Константиновна, а существует ли в России четкое юридическое определение харассмента? И если нет, то почему, как вам кажется?
Конечно, в законодательстве такого определения нет, и это слово, в общем-то, на русском языке у нас пока не переводится. Мы говорим, что есть сексуальное домогательство, и тоже, в общем, по большому счету, юридического определения нет этих терминов. Харассмент – это иностранное слово, которое мы позаимствовали у западных стран, и просто повторяем его, потому что, наверное, оно более удобное в употреблении и более красивое с точки зрения его произношения. Пока не будет четкого определения, что такое сексуальное домогательство, что такое харассмент, да, оттуда не будет предмета совершения противоправного деяния. И как разобраться в этой ситуации, что произошло? Произошло сексуальное домогательство или был иной какой-то совершен поступок, который был принят за сексуальное домогательство? В российском законодательстве существует в Уголовном кодексе несколько норм. Вот, например, статья 132, которая гласит о том, что существуют незаконные действия сексуального характера. И в самой статье, в теле ее, дается следующие определения: мужеложество, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении или угроз применения такого в отношении потерпевшего. То есть, ну, первое, второе мы отбрасываем, да, хотя тоже, вот видите, у нас тут появились некоторые новости уже в отношении других людей. А действия сексуального характера с применением насилия или угроз его применения к потерпевшему, вот это вполне может быть приложено к той ситуации, о которой говорят девочки. Действительно, если мы берем их позицию, да, к ним были применены сексуальные действия, то есть сексуальные действия – это действия, с моей точки зрения, противоположного пола или лица того же самого пола в отношении другого лица, если он не желает таких действий, направленных на некие сексуальные сексуальные, наверное, не утехи, а на сексуальные, на сексуальное заигрывание. Можно даже, знаете, как у нас Верховный суд Российской Федерации очень часто дает некое общее определение, а потом в скобочках говорит о том, что, например, да, там поглаживание, пощупывание, притрагивание к интимным местам и так далее. Да. Ну, можно немножко конкретизировать, если все-таки законодатель сочтет, что эта норма требует вот такого процессуального разъяснения и будет вносить как некий законопроект, который бы конкретно говорил о сексуальных домогательствах. Но опять же, вот еще раз, есть у нас 132-я статья, о которой мы только что поговорили, и есть у нас 133-я статья, которая говорит о понуждении к действиям сексуального характера, то есть понуждение лица к половому сношению, мужеложеству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем, например, шантажа, угроз, уничтожение, повреждение имущества, либо с использованием материальной, либо иной заинтересованности. Ну вот ее немножко расширить, да, какими способами, или вообще их убрать, эти способы, оставить только вот первую часть путем каким-то, таким-то, и вполне эта статья могла бы существовать как понуждение к действиям сексуального характера.
А, Людмила Константиновна, а в вашей практике были случаи, когда жертвы сексуального домогательства хотели привлечь к ответственности того, кто к ней приставал, и чем это все заканчивалось?
Ну, конечно, были случаи, когда жертвы обращались с такими заявлениями о том, что, ну, как-то обращениями о том, что вот случилась в жизни такая ситуация, и хотелось бы наказать насильника, который пытался совершить такого рода действия. Вы знаете, не по каждому делу сразу, как пишешь какое-то заявление, мчишься в правоохранительные органы. Всегда ведь нужно взвесить те доказательства, которые можно представить для доказывания. И любое противоправное деяние, административный проступок, либо там дисциплинарный или уголовное наказание, оно требует определенного объема доказательств для того, чтобы к виновному лицу применить меры того или иного воздействия. И когда начинаешь разбираться с жертвой, которая заявляет о том, что такое было, понимаешь, что а, нет свидетелей, б, нет никаких следов этого сексуального домогательства. Следующее, нет ни аудиозаписи, ни видео, ничего. То есть есть голословное утверждение жертвы, в которую мы верим. Мы говорим о том, что есть презумпция доверия жертвы, и мы в это верим. Мы приходим в правоохранительный орган, допустим, я поверила, да, и мы пришли с человеком в правоохранительный орган, написали заявление, а что должны сделать следователи, дознаватели или оперативные сотрудники? Они также должны собрать доказательства. Они уже верю-не верю, вот в это никогда не будут на этом строить свою позицию. И поэтому вот ситуация, которая произошла с девочками, были доказательства. И даже при наличии этих доказательств вы видите, как отреагировали люди, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения. Не их обвиняли, обвиняли другое совершенно лицо. И уже команда, которая где-то близко рядом, она отреагировала таким образом. И мы ни с кем из тех, кто ко мне обращался, и как к адвокату, и как к руководителю организации «За права женщин России», мы ни с кем не ходили никуда. Мы придумывали другие методы воздействия. Если это был не руководящий состав по работе, то мы обращались к руководству с письмом, заявлением, ходили на прием, объясняли, и руководство применяло меры, да, вот к подчиненному. Либо просто, ну, жертва выходила из ситуации, что она просто уходила. Если это был коллектив, то она просто уходила из коллектива для того, чтобы не подвергаться. А были ситуации, когда жертва вынуждена была согласиться, и таким девочкам приходилось находить психологов для того, чтобы немножко вот их психическое состояние как-то вот поправить. Да? Проблема в том, что у нас любой человек имеет право на ложь. Вот давайте возьмем аналогичную ситуацию с Харви Ванштейном. Да? Ведь там доказательств, кроме заявлений, не было
у нас были хотя бы какие-то материальные носители аудиозаписи. А там просто женщины собрались и сказали, Ванштейн к нам домогался. Или там, пусть не Ванштейн, пусть еще какой-нибудь человек. И европейское, американское, западное законодательство, оно не дает человеку возможность лгать. В противном случае наступают другие, более серьезные последствия. У нас же есть индульгенция на ложь. Допустим, девочки говорят, домогался, а насильник говорит, да не домогался. И как доказать? У каждого своя правда. Поэтому вот в этом большая проблема в том, что у нас, к сожалению, не совсем правдивые люди бывают. Бывает другая сторона, обратная, когда кто-то кому-то хочет отомстить за что-то или получить какую-то желаемую, да, цель, а обвиняют совершенно необоснованно человека в том, что вот он домогался.
И самый последний вопрос, но, может быть, не менее важный, Людмила Константиновна, как вам кажется, каков может быть масштаб этого явления в России? Ну, понятно, что тут точных цифр нет, но тем не менее, вот как вам кажется, и в каких, может быть, отраслях женщины, ну и мужчины сталкиваются с этим чаще всего? Вот, не знаю, по вашим наблюдениям, по вашей практике.
Масштаб сложно сказать, потому что многие из наших граждан не понимают, что это сексуальное домогательство. У нас так выстроены отношения между мужчинами и женщинами, что вот эти поведенческие роли, что зачастую жертва не понимает, что она является жертвой сексуального домогательства. Она понимает, что это некие ухаживания, некие там какие в грубой форме или в такой форме, или в форме понуждения. Но вот если бы было четкое понимание, мы бы могли понимать это. Да? Масштаб, с моей точки зрения, достаточно большой. Почему? Потому что у нас достаточно много дел об изнасиловании и о попытках, покушениях на изнасилование. И можно даже вот исходя из этих цифр уже говорить, но это уже конечный результат. Да? Это уже когда насильник набросился на жертву и пытается совершить с ней половой акт. А что было до и сколько случаев дошли до такого вот финального этапа, их никто не фиксирует и, соответственно, никто не может сказать точной статистики. Но, вы знаете, на протяжении длительной, в общем-то, юридической практики, больше 20 лет, лично я сталкивалась с единичными случаями, когда люди приходили и обращались. Я думаю, что, конечно, их гораздо больше, но это такое латентное правонарушение, которое, ну, либо не обращают на это внимание, либо пытаются это своими силами решить, понимая, что с этим не справится ни один правоохранительный орган.
С лидером движения «За права женщин России», адвокатом Людмилой Труновой, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Новым председателем правления Международного общества «Мемориал» избран Ян Рачинский. Организация осталась без руководителя в конце прошлого года после смерти одного из ее основателей, Арсения Рогинского. Рачинский работает в «Мемориале» с 1988 года. Он участвовал в правозащитных миссиях в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Чечне. Сейчас руководит созданием электронной базы данных жертв политических репрессий. В настоящее время эта база насчитывает более 3 миллионов имен. По словам Рачинского, точное число жертв политических репрессий до сих пор неизвестно. В октябре 2016 года Министерство юстиции России включило Международный мемориал в реестр некоммерческих организаций иностранных агентов. С Яном Рачинским побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Как вы видите работу мемориала дальше? Может быть, идеи уже, какие-то планы у вас есть?
У нас все-таки организация устроена иначе. Это не лидерская организация, при том, что Арсений Борисович был несомненный лидер, но у нас очень большая степень автономии и отделений, и проектов, и людей. Все знают, что они должны делать и что они хотят делать. Это не нуждается в подталкивании и руководстве. Пока что я просто хочу попытаться войти в курс всего того, что делал Арсений Борисович, и уже исходя из этого строить какие-то дальнейшие планы совместно с коллегами, конечно. И Арсений Борисович был генератором новых идей, одно из его важных качеств. Теперь эти идеи мы будем придумывать совместно, пока никаких существенных изменений у нас не предполагается.
А вот учитывая в целом политический контекст, да, политическую ситуацию, может быть, у вас есть какие-то идеи о том, какие-то, может быть, новые проекты нужны или как-то больше вкладывать, например, там, в проблему политических заключенных?
Этим проблемам мои коллеги довольно много занимаются, проблемами политзаключенных в современной России, ну, собственно, не только в современной России, но и на постсоветском пространстве тоже, и проблемами задержаний на общественных акциях. Вот ОВД-инфо – это проект, которым руководит Григорий Охотин, член нашего правления. Это проблема, которая в центре нашего внимания. Мне представляется не менее важным и привлечение внимания к исторической составляющей, потому что хотя и установлен был в прошлом году памятник жертвам политических репрессий, но довольно велик риск того, что это будет трактоваться как окончание темы, а не как открытие. И, собственно, панегирики ВЧК, прозвучавшие к столетию этой организации, показывают, что никакого осмысления во властных эшелонах, во всяком случае, не произошло, и эту самую кровавую из всех спецслужб в истории продолжают называть патриотической и прочими лестными эпитетами. К сожалению, трудно какие-то конкретные рецепты. У нас есть планы разных изданий. Мы продолжаем работу над составлением списка жертв репрессий. И будем продолжать. Мы готовим к изданию тот труд, который Арсений Борисович не успел до конца завершить по статистике, по 447-му приказу. Это одна из главных массовых операций эпохи Большого террора. Будем пытаться всячески напоминать людям о происшедшем. Но, собственно, интерес к этой теме растет. Сейчас все больше становится людей, которые приходят к нам, чтобы узнать о судьбе своих уже прадедов и прабабушек. Думаю, что это интерес будет расти.
Как я понимаю, вы руководите еще проектом по созданию электронной базы данных жертв политического террора. Вы продолжите этим заниматься?
Да, конечно. Но, собственно, у нас председатель – это общественная должность. У нас нет освобожденных руководящих работников. Так что, естественно, я буду продолжать заниматься этим. И, к сожалению, это сильно осложняется тем, что доступ в архивы весьма ограничен в России. И потому продолжение этой работы затруднено, к сожалению. Вместо того, чтобы эти архивы открыть и создать федеральную программу увековечения жертв репрессий, мы видим скорее противоположную тенденцию, когда людям все чаще отказывают в информации, требуя от них подтверждения родства, даже в случаях, когда речь идет о делах столетней давности, уже практически 19-20 года. Это проблема, к сожалению, усугубляющаяся.
А как вы считаете, чего стоит ожидать, особенно после президентских выборов, в контексте давления на мемориал? Вот эта вся история с агентами и сейчас вот последние ситуации с Аюбом Титиевым, с Юрием Дмитриевым. Вот с вашей точки зрения, дальше будет хуже?
Довольно давно, к сожалению, вектор достаточно неутешительный. Хотя я все-таки рассчитываю на то, что в деле Дмитриева будет вынесен оправдательный приговор ввиду полной несостоятельности и бредовости обвинений. С Аюбом Титиевым, как и вообще с любым делом в Чеченской Республике, поводов для оптимизма гораздо меньше. Что касается развития ситуации, да, боюсь, что преодолеть инерцию этих стереотипов, когда виноватых ищут в ком угодно, только не в собственных ошибках, эту инерцию преодолеть будет очень трудно. Изоляционистские настроения и создание образа врага – это, к сожалению, опасная тенденция, которая имеет тенденцию к самораскрутке. Есть китайская пословица: кто ездит верхом на тигре, не может слезть. И, в общем, сейчас для наших властей уже просто трудно отказаться от этой линии, которую они сами себе навязали. А в какой-то степени, может быть, и сами себя убедили, как в детском стишке про бяку за каляку. Я сама из головы ее выдумала, я ее боюсь. Похоже немножко на то, что происходит с нашими властями. Они сначала придумали, воспроизвели жупелы советской пропаганды, теперь в известной степени, похоже, сами в них уверовали.
С новым председателем правления Международного общества «Мемориал» Яном Рачинским беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Центральная избирательная комиссия России подвела окончательные итоги президентских выборов, которые прошли 18 марта. На заседании ЦИК признал выборы действительными и состоявшимися. Согласно итоговым данным, действующий президент Владимир Путин переизбрался на новый срок, получив 76,7% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него около 12% голосов. Третье — у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, за него проголосовали почти 6% избирателей. Ксения Собчак, которая называла себя кандидатом против всех, получила около 1,7% голосов избирателей. Лидеры стран Европейского Союза решили отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера для консультации в связи с отравлением в Великобритании нервно-паралитическим веществом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Стефан Левин, комментируя итоги переговоров на саммите ЕС в Брюсселе. Ранее лидеры Евросоюза заявили, что считают крайне вероятным, что ответственность за покушение на убийство Скрипаля лежит на российском руководстве. В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что это символический жест поддержки Лондона в конфликте с Москвой. Это решение – мера, а не санкция, и дипломат не окончательно отозван из российской столицы, сказал Рютте, передает Associated Press. Суд в Солсбери официально разрешил взять анализы крови у бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Полученные образцы будут переданы экспертам Организации по запрещению химического оружия, которые должны установить, какое именно вещество было использовано для попытки убийства. Пострадавшие по-прежнему находятся в коме, и поэтому решение о проведении медицинских процедур принимает суд. Вынося решение, судья Дэвид Уильямс уточнил, что уже проведенные медицинские тесты показали, что работа головного мозга пострадавших может быть нарушена. Судья добавил, что пока неизвестно, когда именно Сергей Скрипаль и его дочь придут в сознание. Создание коалиции «зеленых» – тема очередного выпуска программы «Петербург свободы», который впервые выйдет в эфир в субботу в 12 часов по московскому времени. Я передаю слово ведущей программы Татьяне Вольской.
В начале года «зеленая коалиция» заявила о себе яркими публичными акциями и декларацией, в которой потребовала ввести мораторий на сокращение «зеленого фонда» Петербурга для любых нужд, вернуть все участки, исключенные из перечня зеленых насаждений, под застройку, запретить уплотнительную застройку под видом градостроительного развития, создавать рекреационные зеленые зоны в застроенных районах, зарезервировать участки под скверы и парки шаговой доступности в районах массовой новой застройки с последующим созданием скверов и парков. О том, зачем десятки инициативных групп Петербурга объединились в зеленую коалицию, как они собираются сообща сделать Петербург зеленым городом, мы говорим с координатором движения «Красивый Петербург» Красимиром Врански, координатором инициативной группы «В защиту парка интернационалистов» Павлом Швецом, координатором группы «В защиту парка Малиновка» Марианной Алферовой и координатором общественной организации «Гражданин Пушкин» Александром Беляевым. Красимир, первый вопрос к вам. Каким образом много таких разных групп решили объединиться?
У нас в городе существует очень много проблемных зеленых территорий. Каждый из нас борется отстаивать свой парк, сквер. Но мы видим безразличие чиновников, депутатов. Некоторые просто игнорируют мнение сотен тысяч петербуржцев. В начале декабря 2017 года, когда депутаты из «Единой России», 36 человек, просто отказались голосовать за возвращение 15 территорий в зоны зеленых насаждений. Это было последней каплей. После этого обратились несколько координаторов инициативных групп с просьбой собрать как можно больше представителей инициативных таких же проблемных территорий и создать некое объединение, которое будет отстаивать интересы по паркам и скверам всего города. Мы собрались в середине декабря. На первое собрание пришло там порядка представителей 25 групп, причем не только из Санкт-Петербурга, но и из Ленобласти. И мы приняли решение, что у нас есть общая проблема, и нужно ее отстаивать все вместе.
Павел, так оно и было?
Я был одним из тех, кто обратился к Красимиру за тем, чтобы он стал таким центром для объединения этих инициативных групп. Для Петербурга градозащита – это что-то такое само собой разумеющееся. И вот количество проблем с зелеными зонами в городе, оно переросло вот в качество. И потребовалось такое объединение больше 30 групп. Такая проблема, нарастание ее, привело к тому, что мы объединились, и если власти города так дальше будут продолжать, то это движение в защиту парков и скверов будет не менее массовым, чем градозащитное движение города.
Марианна, вы присоединились сразу к «Зеленой коалиции» или как-то потом?
Да, сразу, потому что наша болевая точка вот уже 6-й год пошел. Причем вопрос на уровне упершегося законодательного собрания, вот не хотим и все, а вот мы тут такие крутые, а вы идите отсюда. Реально никаких препятствий для возвращения в центральной части нашего парка в зону зеленых насаждений нету. Все постановления, там, которые давали разрешение на строительство этой территории, нет. Они все отменены. Договор аренды расторгнут. Прошла инвентаризация, и рабочая группа единогласно вот рекомендовала наш вот этот вот участок вернуть в парк. Это реально часть парка. Дорожками, аллеями, спортивной площадкой, площадкой отдыха, деревьями, огромной аллеей лиственниц. 2010 год, тогда было множество скверов и парков пострижено. Из Малиновки вот вырезали этот кусок под строительство собора. Когда вот у нас был суд, прокурор на схему только посмотрел, сказал, ну я вижу, что вот это вот должно быть возвращено. Не должно быть здесь стройки. Но депутаты вот этого не видят. Просто не голосуют, все. Мы им каждому написали обращение. Они отвечают. Было голосование, и Малиновка остался в тех же параметрах.
Может, это уже амбиции какие-то пошли? Это же Милонов хотел тут храм построить. Были горячие споры. Но... В чем секрет?
Секрет, они бари, мы холопы, вот секрет.
Красимир.
Они с издевкой по Малиновке отнеслись, потому что сами же председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров, он призывал, люди, подавайте заявление, давайте в комиссию по горхозу, мы проведем инвентаризацию, и мы вам там сделаем парки, сделаем вам хорошо. А в итоге, когда работа была сделана, предложения были отправлены, все одобрено, в том числе чиновники и депутаты комиссии, они просто не проголосовали, они проигнорировали этот вопрос и просто плевок. А Малиновка в чем? Что 5 лет люди борются за небольшой кусочек, который, ну, очевидно, это парк, и он был выведен еще в те времена, и его нужно вернуть.
Павел, почему вообще возник вопрос, почему они вышли, эти парки и скверы, да, из-за зеленых насаждений?
Исток проблемы того парка, который я представляю, парк интернационалистов, он такой же, как парк Малиновка. Летом 2010 года наш парламент принял закон об изменениях закона о зеленых насаждениях общего пользования. При Валентине Ивановне Матвиенко десятки скверов были порезаны, и их части были выведены из состава этих зеленых территорий для того или иного строительства. С тех пор образовались такие инициативные группы. Прогорели фирмы, которые собирались что-то строить. Проекты видоизменились совершенно, социальных стали какими-то совершенно коммерческими. Или просто нету никакого инвестора. Но город упирается, эти территории просто за собой держат для того, чтобы в будущем, через несколько лет, предложить кому-то их. Каждый год у этих скверов может меняться статус в генплане. Они там, например, из социального объекта, да, в деловой переходит, тогда там появляется возможность торговый центр построить. Или с деловой в жилую, тогда жилой комплекс. Получается, парк интернационалистов. Был выведен участок 3,5 гектара для строительства аквапарка. Конечно, жители это поддержали. Но кто будет против аквапарка? Да? В итоге сейчас мы имеем, что крупнейший в городе торговый центр. Вот во что это все превращается.
Марианна.
Мне кажется, что у нас политика рассматривать зеленые насаждения общего пользования как свободные участки. Они все время нам тыкают нос. Вот этот газон, значит, это не парк, это можно застраивать. Они продолжают эти попытки отрезания вот этих маленьких кусков или просто незаконного строительства. Все эти обычно скверы, парки, они удобно расположены, они вблизи имеют какие-то точки, вот как у нас рядом торговые центры, там у нас станция метро в одной остановке, сердце микрорайона, где живет 200 тысяч человек. С точки зрения бизнеса привлекательно.
Красимир, скажите, вот уже прошло какое-то время после вашего объединения. Вы почувствовали, что вы стали сильнее, что вам от объединения, ну, идет какая-то польза?
Для меня было важно, чтобы проверить себя в бою именно, сможем ли мы провести ряд мероприятий. Первое мы провели в январе на Невском проспекте серию одиночных пикетов, а потом через месяц большой митинг на площади Ленина. С каждой акцией все больше и больше инициативных групп прибавляется. Если мы на первые собрались 25-20 сразу выразили, мы хотим объединяться, то вот уже после митинга 4 февраля собралось 36 инициативных групп, которые отстаивают 68 проблемных территорий в городе и, по-моему, 5-6 в Ленобласти. Да, мы становимся сильнее. Каждая из инициативных групп возглавляет один, два или несколько лидеров. Это герои, офигенские люди. Вот ребята сидят. Это кто боролся, кто объединял, кто организовал разные мероприятия. И уже находиться вместе с ними, и ты знаешь, что тут тебя да, подстрахуют, тут кто-то сделает еще что-то, уже реальная сила. И мы будем как раз этой силой оперировать, чтобы защищать наши парки и скверы.
Александр, зачем понадобилось объединение?
Главное, это обмен опытом у всех происходит, потому что есть у нас точки, которые давно борются и уже чего-то добились, а есть те, кто еще только, как говорится, начинают входить вообще в этот процесс, и многие не понимают, как там подавать поправки в генплан, вообще, что делать, как бороться. Поэтому мы, как некоторые старшие товарищи, помогаем другим. Ну, а в целом, я-то вижу как бы смысл того, чтобы эта коалиция в перспективе как-то добилась того, чтобы мы сели за один стол с уважаемыми чиновниками из правительства Санкт-Петербурга, сидели, обсуждали каждую точку и искали вообще какие-то пути решения реальные. С другой стороны, есть в этом взаимоподдержка, например, с точки зрения там, проведения каких-то общих митингов. А кому-то сложно собрать в каком-то месте митинг одному, а так есть как бы помощь разных сил.
Когда приходил Полтавченко, он же сказал, что мы вообще мораторий на новое строительство, будем слушать людей, и все, и как-то все немножко воспряли.
Ну, более того, он сказал, что вообще не даст застраивать парки или скверы, он это говорил прямо перед выборами в 2014 году, и он так и забыл эту фразу. Он говорит, что мы не дадим типа застройщикам, бизнесу дербанить город, и вот все как-то стало наоборот.
Красимир, действительно ухудшилась ситуация с чиновниками за последнее время?
Она ухудшилась, потому что они просто игнорируют людей, отказываются отвечать. Просто закрыли свои электронные почты, один из каналов, по которым можно людям отправлять какие-то жалобы или просто обращения. Это случилось в начале прошлого года. Официально они закрылись от горожан. Мне кажется, знаете что? Чиновники, они понимают только со стороны силы. Пока мы, каждый из нас, делаем какие-то районные движухи, да, они мощные, они крутые, но нам нужно, мне кажется, через зеленую коалицию показать силу, чтобы с нами считались.
А как вы покажете силу?
Пока это проходит через протестные акции, потому что с нами пока не хотят говорить, взаимодействовать. Соответственно, мы будем накалять через общественный, гражданский запрос, митинги, массовые акции, будем отстаивать свое право на благоприятную среду обитания.
Александр, получится то, о чем говорит Красимир?
Конечно, получится. И так получается, в общем-то. Нет, вопрос в том, что у каждой инициативной группы уже есть определенные результаты. И не только даже в том числе через митинги. Если посмотреть на Пулковскую обсерваторию, удается побеждать и через суды. Ну и даже нам вот по Бабловскому суд выиграли. Рычаги воздействия могут быть разные. Сила же она не обязательно заключается в количестве. Когда мы начинали там бороться за Бабловский парк, я думал, что можно бороться только через протестные акции. И вообще не хотел заниматься никакой бумажной работы. Сегодня я понимаю, что можно давить на них и юридически, можно показывать, что мы уже не просто какие-то там ребята с подворотни, а мы ребята со знанием дела, мы уже знаем, как работать с генпланом, мы уже знаем все подводные камни юридические, мы можем их уже разбивать аргументами. То есть мы растем вообще, в принципе, как некое общество гражданское внутри Петербурга.
Это был фрагмент программы «Петербург свободы», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Татьяна Вольская. Напомню, что полностью этот выпуск можно будет услышать в субботу, 24 марта, в 12 часов по московскому времени. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию беседу Ивана Толстого с писателем и драматургом Григорием Гориным. Беседа была записана и вышла в эфир 21 марта 1998 года.
Григорий Израильевич, вот так же, как и вы в молодости, я в свое время учился в медицинском институте. И вместо того, чтобы читать что-нибудь по специальности, какой-нибудь проблемы гнойного перитонита, я читал комментарии к Пушкину. Меня все время за этим ловили преподаватели и говорили: «Но если ты хочешь Гориным стать, так уходи, не занимай чужое место». Скажите, пожалуйста, а вот ваше решение бросить медицину и перейти на писательскую стезю, оно было с чем в свое время связано?
Но оно было связано, как это ни парадоксально, с большим уважением к медицинской профессии. Дело в том, что я понимал, что я работал врачом скорой помощи в это время, когда решил эту свою главную профессию оставить. А работа на скорой предполагала довольно жесткий график службы и довольно большую занятость. Писать между вызовами и сочинять или думать о чем-то другом можно было на определенном этапе. Потом, когда начал заниматься большими формами, в том числе и театром, а это связано с репетициями, с поездками, заниматься мимоходом медициной и людьми было уже невозможно. Чехов говорил: медицина моя жена, литература моя любовница. А я тогда пошутил, что в наш век часто любовницы вытесняют. Жены становятся основой семьи. Так появилась литература как основная профессия.
Скажите, а что вы тогда писали? Как вы себя осознавали как писатель в те медицинские годы?
В медицинские годы я осознавал себя, конечно, как то, что ныне именуется довольно пошловатым сочетанием писатель-сатирик. Мои первые книжки, они были полны фельетонов, рассказов, скетчей, юморесок и первых комедий, которые мы писали коллегой по литературе и по медицине Аркадием Аркановым. Значит, первые мои пьесы, в том числе и в Ленинграде, поставленные «Свадьба на всю Европу» в театре Акимова и поставленные Николаем Павловичем. Это вот был, так сказать, мой приход в литературу и в театр. А когда уже появились более серьезные пьесы, которые требовали более уверенного, извините за высокопарное, служение театру, то я оставил и медицину, и соавтора. И стал заниматься этим делом всерьез. И вот сейчас, к 57 годам, 14 поставленных и написанных пьес в разных странах, в том числе и в Чехии, где мы сейчас с вами говорим, и в России, где я живу.
Григорий Ильич, вот для человека моего поколения, который ваше имя встречал в самых ранних своих лет в печати и на театральных афишах, складывается такое впечатление, что ваша писательская судьба была бездраматична. Вас всегда печатали. Но, как мы знаем, какие-то, конечно, рифы, камни и, так сказать, всякие хищники подводные, конечно же, существовали. Скажите, что составило как бы вот эту драматическую часть вашей биографии в допереворотные годы?
Эти подводные рифы и естественные контакты и трения с цензурой существовали, были запрещенные пьесы, в том числе малоизвестные, например, наши знаменитые по тем временам пьеса с Аркановым назывался «Банкет», поставлена была режиссером Марком Захаровым в Театре Сатиры и запрещена вместе с его подряд. Две пьесы были запрещены: «Доходное место», где играл Андрей Миронов главную роль, и этот «Банкет», где играли Папанов и Михаил Державин. Это был очень шумный спектакль, и на этом спектакле Екатерина Фурцева кричала нам: «Вы хотите, чтобы у нас здесь танки были, как после дзядов в Варшаве?» Просто время стерло все эти мелкие неприятности. Я говорю, называю их мелкими, потому что в это время люди садились в тюрьму, шли там протестовать на Красную площадь или эмигрировали. Я ничего этого не делал, поэтому внешне судьба выглядела достаточно благополучно. И мне было бы нелепо сейчас, как делают многие мои коллеги, начинают выискивать какие-то блестящие примеры собственной смелости в запретные годы. Мне, как я считаю, очень помогал жанр. Все понимали, что в любой ситуации, необходимы Гоголь и Щедрины, известная фраза, сказанная с партийного съезда. С другой стороны, ирония – вещь такая опасная, против нее даже цензура, даже партийные боссы боялись идти в открытую. Выглядеть смешным не хотелось. Поэтому опасности я не представлял для них. Только потом они были крайне удивлены, когда там, скажем, какой-нибудь «Забыть Герострат» или «Телелин Шпигель» вызывал такую бурную реакцию, что чиновники разводили руками, говорили: не понимаю, в чем дело. Но что-то... Страна овладела так эзоповским языком, как никогда. Сейчас он тоже не умер. Я думаю, что без него очень обеднела бы наша русская литература.
После медицинского института я учился на автомобильных курсах. И опять столкнулся с необычайной популярностью вашего имени. Мой преподаватель по автоделу любил цитировать писателей. У него была такая присказка: «Как писал мой любимый писатель Григорий Горин, порвалась связь времен».
Смешно.
Григорий Ильич, что для вас порвалось в известную эпоху, а что сохранилось? Каким вы вышли вот из этих всем памятных нескольких лет конца 80-х, начала 90-х годов?
В силу своего характера я воспринимал это, во-первых, не трагично, а с какой-то даже детской радостью. Я был очень благодарен времени, что вот, подвали все благие, как собеседника на пир. То есть, что я это вижу, что я до этого дожил, что я мог быть у Белого дома, или потом, что я мог переживать страшную ночь, когда обстреливали парламент. Все это меня уже не так пугало, может быть, потому что я к этому времени что-то понял про жизнь, что кушнеровские времена не выбирают, в них живут и умирают, и больше пошлости на свете нет, на времена пенять. Вот пенять на время абсолютно не хотелось. Из этого я иногда производил среди своих коллег ощущение такого даже немножко бодрящегося оптимиста, который даже временами мог действовать на нервы, я понимаю. Потому что так я как-то твердо верил, что, во-первых, все обойдется, это очень российская авось. Во-вторых, что, собственно, происходит страшного? Рухнула империя, а тебе повезло жить в это время и наблюдать. И больше того, участвовать в процессе. Я, например, востребуемый писатель, и этим фактором горжусь. Как бы то, что я сочиняю, не перестало интересовать театр, например. И все мои пьесы играются до сих пор. В Москве сейчас играется 6 моих пьес. Это много для драматурга. Качество этот путь определяют критики и зрители, но то, что я активно действующий писатель, у меня нет ощущений, которые посетило некоторых моих коллег, ненужности и отчаяния по этому поводу. А самое главное – ворчание на молодых, что приходят полуграмотные, недоучки, захватывают места. Нет, никто меня не вытесняет, не захватывает. Более того, я всегда готов и вел курсы молодых и драматургов, и сатириков, и радуюсь их успехам. Очень многих людей вывел и даже рекомендовал своих писателей, всех ныне известных молодых людей, от Нины Садуры или там Виктора Славкина, Марка Розовского, и ничего, кроме уважения к их творчеству, у меня не осталось.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – писатель Григорий Горин.
Григорий Ильич, вот если говорить вообще о сегодняшнем театральном буме в России, в частности в Москве, чем, по вашему мнению, он определен? Какие его главные составные?
Театр начал выполнять ту функцию, которую, мне кажется, выполнял Голливуд в период Великой депрессии в Америке. Театр вернул некий иллюзорный мир, который не хватило обществу в связи с откровениями жизни, которые ворвались в его сознание через телевизор, через газеты, через митинги, в конце концов, через все то, что пришло с улицы, и то, чем занимался театр в определенное время, когда мы делали так называемую чернуху и изображали жизнь, которая была скрыта официальной пропагандой. Лопнула официальная пропаганда, жизнь рванулась, предстала перед зрителем теми формами, которые должна быть представлена, то есть телевизионными очерками, репортажами, выступлениями политиков, демонстрациями из Думы, с улиц Петербурга, Москвы, Дальнего Востока, чего угодно. И вдруг выясняется, что театр начал заниматься совершенно своей функцию, он превратился в то, что мы говорили, театр-храм. Вот он превратился в своеобразный очень, конечно, храм, где временами некое украшательство, иллюзорность. Интересно стало все, что связано с непосредственно с театром. От изобразительной части его, от постановочной, от восхищения талантом актера и возможность забыться и ощутить себя опять в каком-то особом иллюзорном красивом мире. В советские времена мы над этим как бы иронизировали, что это обывательский подход «сделайте мне красиво». Сегодня я, став старше, понимаю, что в этом ничего стыдного нет. Больше того, театр как бы для меня перестал только отображать жизнь. Больше того, он является составной частью жизни. А в составную часть жизни требуется какое-то место, где ты можешь прийти и существовать по-особому. Поэтому все, что свойственно театру, о чем мы забыли, чтобы люди красиво оделись в театр. Я, вы знаете, был в Норильске сейчас, и я видел, как спектакль начинается на 20 минут позже, потому что женщины приносят с собой туфли, надо сапоги переодеть, грязь и снег, который там. И театр уважительно относится к тому, что зритель готовится к театральному действию. Театр полон не только в Москве. Я достаточно много езжу по провинции российской, и я видел полный театр в Брянске, в этом же Норильске, полный театр в Сибири. Тут еще появилось некое соревнование провинциальных городов, так называемых провинциальных, сегодня они не любят, когда про них так говорят, то есть регионов по отношению с Москвой. Раньше люди не ходили в местный театр и смотрели телевизор и интересовались, как там современники или в сатире играют знаменитые любимцы. Сегодня все больше и больше я встречаю и зрителей, которые с восторгом говорят об актере Н или П, нашем местном, который не хуже Райкина там, или Ниёловой, и что самое приятное, меценаты – это местные новые русские, которые испытывают морозовский, мамонтовский комплекс, что я тут деньги отстегнул своему театру, потому что, ну что же они в таких костюмах. Вот это мне очень радует. И последняя «Золотая маска» фестиваль – это, в общем, опять очень много имен из регионов, которые получали премии.
Писателем и драматургом Григорием Гориным беседовал Иван Толстой. Эта беседа впервые вышла в эфир 20 лет назад, 21 марта 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 23 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до следующей недели.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18.05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.